Часть 11. Отдохнув с дороги и переодевшись в плавки, шорты и майку, я спустился вниз. Под широким навесом, пристроенным к дому сбоку, стояло несколько столиков, покрытых клеенками. На одном из них валялся знаменитый томик «Исповедь психоделической устрицы». Присев и полистав его, я спросил у супруги хозяина, делает ли она свежие соки. «Лимонана», — ответила мне эта прекрасная женщина в свободном цветастом саре и снова приветливо улыбнулась. «Апельсин, лайм и мята. Натуральные витамины». «Окей», — улыбнулся я в ответ. 30 рупий», — обозначила она цену. «И еще можно омлет по утрам. А если заранее, то и морепродукты. Только заранее, чтобы на рынок сходить». «О, прекрасно!» – восхитился я. «А скажите, есть тут камера хранения или что вроде?» – высказал я ей еще один свой интерес. «Да вот же!» – она обернулась и указала рукой куда-то в тень. Я приподнял темные очки и присмотрелся. Там, прямо вплотную к стене дома, стоял железный шкаф с маленькими дверцами. Большинство из них были заперты на навесные замки, но было и 2-3 свободных. Допив бодрящий и приятный на вкус напиток зеленоватого цвета, я захлопнул безумную книгу и подошел к этому шкафчику. Приоткрыв одну из незапертых створок, я протянул руку и поместил туда чудесным образом обретенный бумажник со всей еще нетронутой долларовой наличностью. Странное чувство охватило меня, словно холодный ветерок прошелся по моей руке, но я все равно разжал пальцы. «Будь что будет», — подумал я, — «на пляж с такой суммой все равно не пойдешь, а здесь постоянно люди, дети вон резвятся в нескольких метрах, это супермадам, да и замок вроде надежный». Так что паспорт, карточки и телефон я тоже отправил туда же. Щелкнув тушкой, я сунул ключ и остатки налички в карман, шорт и направился к пляжу. Миновав площадку, на которой было припарковано 20 потрепанных мотороллеров, я прошел мимо ближайшего ресторанчика и оказался на берегу. Оставив позади себя все, созданное человеческими руками, я словно замер, онемел изнутри. Вообще перестал понимать, как только можно было жить эти годы в том мрачном аду, которым мне виделись отсюда покинутые широты. Даже то лето с его редкими солнечными деньками никогда не сравнится с тем, что шумело, искрилось, поигрывало ленивым прибоем прямо передо мной. Фактически ничего не стоя, никогда не меняясь, захватывая собой любое воображение без остатка, накрепко и навсегда. Океан, горячий песок, пальмы и ручьи с журчанием и солнечными переливами, вытекающие из прибрежных рощиц, барахтающиеся в приливной волне люди, неподвижные, черные от загара коровы, лежащие словно огромные валуны, крики чаек и детский смех. Лето ли, осень, зима, неважно, все это повторится вновь, стоит только солнце выглянуть из-за кудрявых пихт над поросшими травой дюнами. Я сбросил с себя лишнее и побежал к прибою. Уронив истосковавшееся по воде тело в пену набежавшей волны, я поплыл вдаль. 35 на воздухе и 30 в воде. В голове осталась только одна мысль. И от этого душа моя словно парила в нескольких метрах надо мной, медленно планировала, широко разведя свои крылья по сторонам. Вернувшись к гестхаусу и проверив камеру хранения, я, конечно, ничего там не обнаружил. Понимая уже, что это бесполезно, еще раз пошарил рукой и вдруг наткнулся на небольшой кусочек пластмассы. Вытащив его наружу, я понял, что это долбанная банковская карта, которую проклятые злоумышленники просто не заметили в темноте. Невероятное везение. Я был в шоке, словно весь мир вокруг потерял свой цвет. Я обернулся. Отчего-то никакие дети уже не играли за моей спиной, и даже супермадам куда-то подевалась. Понимая, что скажет полиция, я медленно побрел обратно к берегу. Вот она, местная безопасность. Не прошло и 4 часа с момента приземления, а у меня на руках что-то вроде нескольких сотен рублей, совершенно опустошенная покупкой билетов кредитка, и даже паспорта нет. Впрочем, последнее меня в тот момент беспокоило меньше всего. Место все-таки еще действовало на мозг, Я слышал множество историй, как люди, впервые оказавшиеся в Гоа, сами рвут свои документы, желая никогда уже не покидать эти чудесные пляжи. Иллюзии и наивность. В таких случаях лучшее лекарство всегда одно. Бар, загустевший от холода ром Old Monk и какая-нибудь компания. Сам не заметив того, довольно скоро я оказался в подобном месте. «Ну да, так и есть, воруют все!» Оживленно жестикулируя, кричал мне через стол какой-то москвич, по виду и поведению явно киношник. При этом они еще имеют наглость заявлять, что в Гоа все неоправданно дешевле, чем в Европе. Парень презрительно сплюнул на грязный песок под ногами. «Вот, например, хозяин моего геста. Знаешь, что мне тут выдал?» Я вопросительно пожал плечами. Он на полном серьезе считает, что европейцы едут сюда, потому что тут лучше. Я понимающе кивнул головой. «Да ты прикинь!» – не унимался он. Я его спрашиваю, мол, а куда правительство Гоа собирается девать эти кущи, что вырастают за сезон около каждой кафешки? А он невозмутимо мне отвечает, что это, мол, ерунда, всего лишь туристический мусор. В конце лета настанет сезон дождей, и это дерьмо снесет ливнями в океан. Я неопределенно поежился. «Только смотри, в полицию не обращайся», — напутствовал меня бывалый москвич. «Эти еще те мошенники, и мошенниками погоняют. Гы-гы». Уже собираясь уходить, я удрученно опрокинул в себя последнюю рюмку. «А, вот еще!» — крикнул он вдогонку. «Хозяина гестхауса ничего не говори. Они все местные эти, хвастливые, обидчивые, не дай бог». Махнув ему рукой, я, пошатываясь, вышел из бара. Потом, помню, я еще немного походил вдоль берега. Какой-то чувак из Читы, решив, что это как раз тот случай, когда в самый раз присесть на ухо, поведал мне точь-в-точь такую же историю, как моя. Это меня немного утешило. «А что делать-то будешь?» – спросил я его. «Так а что?» – отвечал он охотно. «Я уже пристроился, все норм, уже неделю живу так. Посуду помыл, продукты разгрузил, за это мне хозяин завтрак и ужин. А спать здесь, да хоть на пляже, на лежаках, вообще не проблема. Тепло же, хоть всегда так и живи. Что еще надо?» Помолчав с минуту, добавил он. И тут я вдруг узнал тату около его большого пальца. Решив, что мне померещилось, я потер глаза, но парень куда-то уже исчез. С трудом оторвав свой нищий зад от песка, я покинул берег, поднявшись по склону холма к заброшенному храму. Храм был посвящен, очевидно, Ганешу. С восточной стороны располагался запертый решеткой вход. Я подержался за ржавые прутья, обошел строение вокруг и в полном одиночестве присел, прислонившись к стене, уставившись на закат. На часах, мало что значивших для коренного населения, стрелки вытянулись в вертикальную прямую. Солнце коснулось линии горизонта, прячась за океан, окончательно покидая меня на сегодня. «Что-то они добавляют в этот ром», – задумался я как-то уже совсем отрешенно.